Говорит Радио Свобода. В Дагестане власти заявляют о нескольких десятках умерших от COVID-19 и сотнях жертв вирусной пневмонии.
Не всем делают тестирование. Во-вторых, имеющиеся результаты тестов выходят очень поздно.
Можно ли доверять российской статистике о заразившихся коронавирусом и больных COVID-19?
То можно было бы отмечать, что вот у нас все в смысле смертности не так и плохо. Но вместо этого начинаются какие-то непонятные игры с угрозами журналистов.
Интервью Дмитрия Гордона с бывшим командиром сепаратистов в Донбассе Игорем Гиркиным и депутатом Госдумы России Натальей Поклонской спровоцировало широкую общественную дискуссию в Украине.
Единственное, что отличает эти выступления от других, так это то, что участником является украинский журналист, живущий в Киеве.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 19 мая. В Дагестане складывается крайне тяжелая обстановка из-за распространения коронавируса. Власти республики сообщили о более чем 3500 заболевших и нескольких десятках смертей от коронавируса, а министр здравоохранения Дагестана рассказал, что более 10000 дагестанцев больны так называемой вирусной пневмонией. От этой пневмонии умерли почти 700 человек. Ситуация в регионе потребовала отдельного совещания с президентом Путиным, который распорядил о строительстве ускоренными темпами больницы для больных COVID-19. Как выясняется, многие в Дагестане не верят в существование опасности и продолжают вести обычную жизнь, не придерживаясь карантинных норм. Собеседник обозревателя телеканала «Настоящее время» Ирины Ромалийской Зиюддин Увайсов, руководитель общественной организации «Монитор пациента».
Зиюддин, объясните, вот как вы понимаете эту двойную статистику, что 3500 заболевших ковидом и в разы больше цифры заболевших пневмониями?
Причина этого – это плохой учет больных по ковиду, плохое проведение тестирования, которое подтверждено в настоящий момент государственными органами, контролирующими. Тестирование признано неудовлетворительным. В результате, конечно, если у человека есть коронавирус и тестирование не проведено, а статистика выдается именно по результатам тестирования, она будет занижена.
А что вы имеете в виду плохое тестирование? То есть не всем, у кого пневмонию, делают тесты, или тесты некачественные, или?
Я не могу сказать именно в чем проблема. Во-первых, не всем делают тестирование. Во-вторых, имеющиеся результаты тестов выходят очень поздно. В-третьих, те, кому проведено тестирование, они не могут получить результаты этого тестирования. Им не выдаются на руки результаты. Вот это основные проблемы. И люди, в общем, заняты не тестированием. Я не могу понять, зачем нужно вот выявление COVID-19 основывать на тестировании. Есть другие масса признаков, на основании которых и проходит лечение в больнице. И министр здравоохранения об этом говорил, да, что вирусная пневмония, которая сейчас имеется, и COVID, он лечится одинаково. Да, это его лечат именно как коронавирус. Если в самом важном вопросе, в самом важном аспекте в лечении их уравнивают, то точно так же это надо делать и в статистике. Тут, по моему мнению, имеет место неправильное ведение статистического учета.
А почему?
Потому что опора делается именно на тест. Опора делается на тесты. Тесты, особенности людей, у которых явная клиническая картина имеется, у них уже есть двустороннее воспаление легких, оно выявляется на компьютерной томографии, зачем нужно делать этот тест? Тест надо делать тем, кто не заболел, для того, чтобы на ранней стадии выявлять этих больных и их изолировать. А тех, у кого уже явная картина есть, я думаю, достаточно ставить диагноз на основании компьютерной томографии и именно это и брать в результаты учета больных коронавирусом.
А какова цель вот финальная такое ведение статистики?
В результате статистика по коронавирусу, она оказывается гораздо меньше. Вполне возможно это. Во-вторых...
А зачем?
Наверное, критерии оценки качества работы органов здравоохранения как-то связаны с количеством выявленных случаев COVID-19.
Чтобы Москве показать, что мы здесь хорошо работаем. Это имеется в виду?
Вполне возможно, что это одна цель. Другая – это вот компенсация, которая должна выплачиваться врачам. Я сегодня изучал этот вопрос. По крайней мере, есть ряд случаев, когда компенсация заболевшим врачам не выплачивается, умершим, в том числе и родственникам умерших не врачей, медиков. Точнее, они рассказывали, что до сих пор им документы с указанием на то, что у них был подтвержденный ковид, не выдаются. Проблемы есть и с получением компенсации за умерших медиков и компенсации заболевшим. Я не знаю ни одного случая, кто получил компенсацию за причинение вреда здоровью. Да, она 68 тысяч рублей указом президента, но если ее выплачивают медикам, то половина, наверное, или треть медиков, которые работают с коронавирусом, они были заражены, прошли лечение.
Путин сказал о том, что все проблемы, ну, такие цифры по заболеваемости в регионе, это из-за того, что люди самолечением занимаются и не обращаются вовремя в больницы. Вы разделяете такое мнение?
В принципе, можно с этим согласиться, но главный вопрос, почему люди занимаются самолечением и не обращаются в больницы, они это делают потому, что в больницу невозможно попасть. Да, для того, чтобы лечь в больницу, необходимо, чтобы там было место. Именно на самом пике, который недавно был.
Да, а мест нету?
Мест не было. Люди, вот есть видеозапись, где скорая помощь приехала к больной, лежачей больной, и они говорят, вы скажите, куда вас отвезти, мы вас отвезем, но в больнице не принимают больных, потому что все переполнены. Поэтому, поскольку трудно лечь в больницу, там зачастую не хватает медикаментов, люди из-за этого занимаются самолечением, из-за этого люди поздно обращаются в медицинские учреждения, и как результат, конечно же, большое количество смертей, к сожалению, огромное количество смертей. Дагестан, он пережил катастрофу, по-моему.
С руководителем общественной организации «Монитор пациента» Зияудином Увайсовым беседовала Ирина Ромалийская. Споры о том, занижает ли Россия свои статистические данные, не утихают, став причиной международного политического скандала. Министерство иностранных дел России грозит санкциями зарубежным изданиям, которые посвящают статьи этой теме и позволяют себе усомниться в правдивости официальных российских данных. О новых историях, когда умершим, вопреки клинической картине, не указывали COVID-19 как основную причину смерти, становится известно почти каждый день. Можно ли в этих условиях извлечь какую-то пользу из российских официальных данных о распространении инфекции? На вопросы Марка Крутова отвечает кандидат физико-математических наук, доцент МГУ и Высшей школы экономики Михаил Там, который пристально следит за доступными официальными данными о распространении коронавируса в России.
Этот вопрос вышел в политическую плоскость. Речь идет чуть ли не о высылке журналистов, чьи издания позволили себе усомниться в российской статистике. Понять такую резкую реакцию можно, но есть ли за ней какие-то основания? Есть ли странности действительно в российской статистике, связанные с коронавирусом, если ее сравнивать со статистикой других стран?
Существует две особенности российской статистики смертности. Даже три, пожалуй. Пункт первый. У нас существует такое несколько искусственное разделение на так называемых умерших от ковид и так называемых умерших с ковид. Да, что не все люди, которые имеют диагноз коронавирус и умирают, записываются в умершие от коронавируса и попадают в официальную статистику. Это само по себе неочевидно неправильное спорные действия, потому что, как мы знаем, по тем регионам, которые отрывочно или полностью публикуют статистику по обоим показателям, разница больше, чем в два раза. Примерно как больше половины людей, умирающих с диагнозом коронавирус, в статистику не попадают. Ну вот в официальную статистику смертности не попадают, потому что, как нам объясняют, им сделали патологоанатомическое исследование и выяснилось, что они умерли от чего-то другого. Люди с такой скоростью от чего-то другого просто так умирать, конечно, не могут, потому что получается, что у них смертность примерно в 30 раз больше, чем была бы у здоровых людей с той же самой возрастной структурой. Поэтому понятно. И собственно говоря, департамент здравоохранения Москвы, когда об этом заявил, что у него больше 60% людей, умерших с диагнозом коронавируса, в статистику не попали, он сказал что? Он сказал, эти люди умерли от каких-то других болезней, но заболевание коронавирусом послужило лишь катализатором развития, значит, других заболеваний. Это, по сути дела, прямым текстом означает, что эти люди не умерли бы, если бы не болели коронавирусом. Поэтому почему этих людей не надо включать в статистику, я не понимаю. Вот. Но, тем не менее, это еще самая невинная история, потому что ее, по крайней мере, во-первых, у нее есть какое-то более или менее ясное объяснение, есть ясные оценки того, насколько здесь занижена смертность, можно какие-то делать, значит, поправки, частично данные опубликованы и так далее. Но дальше начинается то, что мы видели вчера, насколько я помню, или позавчера в Дагестане, да, когда выходит тамошний министр и говорит, что вот у него оказывается на 30 умерших умерших от коронавируса официально, имеется еще 700 умерших с больничными пневмониями, про которые он думает, что это коронавирус, но подтвердить этого не может. И такая же история в Петербурге, ну там разброс в числах несколько поменьше, но тем не менее тоже существует огромная смертность, по-видимому, от неопределенного коронавируса. Ну, огромная, не огромная, но во много раз превышающая официальную. Кроме того, пункт третий заключается в том, что есть, по-видимому, регионы, тут по смертности поймать за руку довольно сложно, потому что все равно цифры маленькие, и статистический анализ их затруднен. Мы просто по количеству заболевших видим, что некоторые регионы просто рисуют свои данные, и тогда, конечно, и их данные по смертности не вызывают абсолютно никакого доверия.
Все равно получается, что российская летальность от коронавируса одна из самых низких в мире. Допустим, мы добавляем туда еще эти внебольничные пневмонии. Тогда как бы статистика российская начинает быть похожей на то, что мы видим в других странах.
Если мы говорим про Москву, у нас будет получаться, сколько там, наверное, 140 тысяч определенных больных. И если мы умножим на рекомендованный московский коэффициент, около 4 тысяч умерших. И это невысокий показатель. Отчасти он связан с тем, что мы еще только-только вышли на плато, или, может быть, что у нас был большой скачок в начале мая. Обычно в начале эпидемии смертность кажущаяся ниже, потому что просто люди болеют довольно долго. С одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки в Москве довольно неплохая определяемость. Безусловно, в Москве большая доля заболевших определена, потому что действительно и в Италии, и в Великобритании была целенаправленная политика на то, чтобы если вам не совсем плохо, чтобы вы не перегружали систему здравоохранения, сидели дома, ни с какими тестами не ходили. Поэтому, конечно, там и там была огромная недоопределяемость заболевших. И во многих других странах тоже. Там, например, если вы будете сравнивать с Германией, где определяемость была более полная, то тут мы, значит, чуть отстаем, но в пределах разумного. Вот. Это если говорить про Москву. Если говорить про Дагестан, то опять-таки те цифры, которые названы официально, это 13 тысяч заболевших, 700 умерших. Это тоже, в общем, вполне правдоподобные цифры. Мне кажется, что по тем регионам, по которым у нас более-менее понятная нам статистика, не очень высокая, вполне нормальная по международным меркам и, ну, такая не очень высокая смертность. И это, ну, в принципе, на самом деле, если бы, по-видимому, кто-то не решил, что нам надо всем рассказывать, что у нас рекордно низкая смертность какая-то совершенно неправдоподобная, то можно было бы этим, в общем-то, вполне гордиться, не гордиться, но отмечать, что вот у нас все в смысле смертности не так и плохо. Но вместо этого мы решили, что мы рисуем 0,5% или 1%, сколько мы там рисуем. Вот. И начинаются какие-то непонятные игры с угрозами журналистам и так далее.
С кандидатом физико-математических наук Михаилом Тамом беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Украине широкий общественный резонанс вызвало интервью, которое известный украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего сотрудника ФСБ России, участника операции по аннексии Крыма, бывшего командира пророссийских сепаратистов в Донбассе Игоря Гиркина. Напомню, что несколько дней назад Гордон записал интервью и с бывшим прокурором подконтрольного России Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской. Сразу после беседы с Гиркиным Гордон выпустил экстренное видеообращение, в котором сказал, что оба интервью сделаны в содружестве со спецслужбами Украины. Он потребовал извинений у тех, кто проводил у здания его офиса акции протеста и нанес ему материальный ущерб. Я беседую с журналистом Виталием Портниковым. А есть ли вообще какое-то общее отношение к тому, что вот такие интервью, как интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, имели место? Я имею в виду в журналистском сообществе.
Есть люди, которые уверены, что это недопустимые совершенно шаги со стороны интервьюера. Есть люди, которые считают, что интервьюер может брать интервью у того, кого он пожелает, вне зависимости от того, что, собственно, делают люди, с которыми он беседует. И находятся ли они как в каких, я бы сказал, отношениях, они находятся с государством, на территории которого живут зрители, читатели, слушатели этих материалов. Но я это рассматриваю совершенно с другой точки зрения. Я не отношусь ни к той, ни к другой категории людей, которые таким образом оценивают появление данных материалов. Я совершенно уверен, что никакого особого смысла и журналистской революции в появлении материалов с госпожой Поклонской, господином Гиркиным не существует. По одной простой причине. Они публичные люди, которые и так присутствуют в информационном пространстве. Причем в информационном пространстве, которое доступно украинским пользователям социальных сетей. Они дают интервью российским журналистам. Они, как в случае с господином Гиркиным, ведут собственные каналы. Доступ к этим каналам также есть. Их высказывания в интервью никоим образом не противоречат тому, что они говорили ранее в многочисленных своих выступлениях на публике. Единственное, что отличает эти выступления от других выступлений госпожи Поклонской и господина Гиркина, так это то, что участником их высказываний является украинский журналист или просто украинский журналист, живущий в Киеве. Собственно, ничего другого, никакого другого обстоятельства, которое отличало бы высказывания госпожи Поклонской и господина Гиркина от тех высказываний, которые они делали ранее, нет. Отношение к самим этим высказываниям тоже абсолютно программируемо. Люди, которые обладают украинской патриотической государственной позицией, эти высказывания отвергают, считают госпожу Поклонскую предательницей, а господина Гиркина диверсантом. Люди, которые являются сторонниками русского мира в Украине, они и так являются сторонниками этих людей и внимательно следят за высказываниями этих людей в российских средствах массовой информации. Для них и Поклонский, и Гиркин – это не предательница и диверсант, а примеры для подражания. Надежда на то, что рано или поздно русский мир придет в их собственные дома, где бы они ни жили – в Харькове, Одессе, Киеве или других городах Украины, которые эти люди считают будущими городами путинской России. Тогда возникает вопрос, а зачем же вообще произошла эта беседа? Вне зависимости от того, как объясняют ее сами участники. И я могу объяснить, зачем. Эту беседу надо вставить в стройный ряд действий по дестабилизации ситуации в Украине, которая началась совершенно с другого интервью, автора интервью с госпожой Поклонской и господином Гиркиным. Интервью с телевизионным комиком господином Зеленским. Именно после этого интервью, можно сказать, дабл старт масштабной специальной операции по дестабилизации ситуации в Украине с целью демонтажа украинской государственности и последующего включения украинских земель в состав России. Именно с этого интервью началась практическая маргинализация украинских политических сил любого рода и замена их симулякрами украинского парламента, украинского правительства. И сейчас мы в этом симулякре живем. Эта дестабилизация усиливается с каждым днем. И совершенно неудивительно, что люди, которые, скажем так, положили первый кирпич в здании этой дестабилизации, тщательно выстраиваемой теми, кто не смог военным путем покрутить Украину, продолжают свою деятельность с участием все более и более одиозных персонажей. Если рассмотреть это в такой протяженности, то, мне кажется, ничего удивительного в том, что происходит, нет.
Как отнестись тогда к заявлению Гордона о том, что эти интервью брались в рамках сотрудничества с украинскими спецслужбами и потом станут некими показаниями на суде по иску Украины к России по поводу захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе?
Снисходительно улыбнуться, потому что, и повторюсь, это не беседа с непубличными фигурами. Если бы журналист какой-нибудь нашел бы участника уничтожения российскими силами пассажирского Боинга, о котором мы ничего бы не знали, который никогда бы нигде не высказывался, который был бы сторонником русского мира. И вот этот человек в своем интервью сказал, вот да, мы получили указание от Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на уничтожение пассажирского самолета, причем мы знали, что это указание согласовано с Верховным Главнокомандующим, мы выполнили его приказ. И правильно сделали, допустим. Слава Путину. Ну, мы тогда сказали, да, конечно, вот взятое интервью человека, который является прямым врагом Украины, сторонником российского режима. Но он сказал то, чего никто никогда не говорил. Что, оказывается, распоряжение о уничтожении пассажирского самолета дал лично Путин. Что это решение российского генштаба. Какая работа? Приобщить к материалам следствия. Ничего подобного не происходит. Еще раз повторюсь. И высказывания госпожи Поклонской, и высказывания господина Гиркина вообще нет ничего нового. Господин Гиркин раньше рассказывал, что он самостоятельно организовал набег на Крым и на Донбасс. Так, как будто он командовал оккупационным Черноморским флотом Российской Федерации в Крыму. Или так, как будто он вербовал в российских военкоматах людей, которые потом стали частью так называемого российского ополчения, оккупировавшего Донбасс. Но ведь в этом нет, в этих показаниях так называемых нет ничего нового. Он говорит об этом постоянно с 2014 года. И эти его заявления полностью соответствуют тем объяснениям ситуации на востоке Украины и в Крыму, которые давал президент Российской Федерации Владимир Путин и другие российские руководители. Что ж тут приобщать? Если хочется эти так называемые показания приобщить, можно приобщить все выступления господина Гиркина на его YouTube-канале. И все те интервью, которые давала госпожа Поклонская в разное время, будучи крымской чиновницей или депутатом Государственной Думы Российской Федерации относительно оккупации Крыма. Поэтому можно, конечно, снисходительно улыбнуться, считая, что такого рода заявления просто являются попытками объяснить реальные мотивы своих поступков, о которых я вам рассказал в начале, другими мотивами. А можно не снисходительно улыбнуться и понять, что и в российских и в украинских силовых структурах, таких как Генеральная прокуратура или Служба безопасности Украины, тоже могут работать люди, которые далеки от понимания собственной компетенции. Но это тоже никакая не новость. И повторюсь, что после начала специальной операции по дестабилизации украинской государственности, которая, можно сказать, торжествовала в 2019 году при прямом участии господина, который взял интервью у госпожи Поклонской и господина Гиркина, таких людей очень много появилось в украинских спецслужбах. Этими спецслужбами и прочими органами сейчас нередко распоряжаются откровенные дилетанты, которых можно убедить в целесообразности таких действий. Не они, скажем так, могут ставить задания куда более опытным и искушенным игрокам, а эти опытные и искушенные игроки могут использовать их пребывание на различных государственных должностях от должности президента до должностей в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины для того, чтобы сделать их пешками в своей достаточно сложной и объемной игре.
Интервью Дмитрия Гордона с Игорем Гиркиным и Натальей Поклонской комментировал Виталий Портников. Вы слушаете «Радио Свобода». В ночь музеев в городе Новая Ладога сгорели два деревянных дома-памятника. Жилой дом купца Петра Шабанина, постройки начала 20 века, на проспекте Карла Маркса, и еще один старинный дом в Кузнечном переулке. Местные жители не сомневаются в демонстративном поджоге и считают его вызовом горожанам, которые уже не первый год борются против уничтожения исторического центра Новой Ладоги, рассказывает Татьяна Вольская.
Новая Ладога горит не впервые, так что градозащитники не удивлены пожару. К сожалению, достучаться до чиновников, что необходимо выделить небольшую сумму на видеокамеры наблюдения и патрулирования, пока не удается, несмотря на то, что на главной улице сгорело уже 6 домов. Зато деньги на плитку, заборы, вырубку деревьев и прочее благоустройство в бюджетах находятся исправно, пишут активисты движения «Живой город», которые сообщили о случившемся. Деревянный дом купца Петра Шабанина на проспекте Карла Маркса, 37, был признан выявленным памятником в 1987 году вместе с соседней пекарней и мучным складом. Новоладожский купец Петр Шабанин занимался рыбной торговлей. Дом был построен в 1904-1907 годах. В 1917 национализирован. Бывший хозяин выселен оттуда как чуждый классовый элемент. Жил у знакомых в 30-х годах, исполнял должность церковного старосты. Сын его, Федор Петрович Шабанин, был репрессирован. Когда-то у Петра Шабанина было на набережной еще два дома, у утраченных в 90-е годы. И вот в ночь на 18 мая сгорел и последний дом. Но дело не столько в этом доме, сколько в том, что Новая Ладога – это единственный город в Ленинградской области, где, как и в Петербурге, сохранился исторический центр, где ценен не каждый дом по отдельности, а весь ансамбль в целом. Именно ему и наносится ущерб, говорит координатор «Живого города» Антонина Елисеева. Она подчеркивает, что в ночь музеев сгорело сразу два здания.
Второе здание тоже являлось объектом культурного наследия регионального значения казармы для рабочих казенного винного склада. То есть два памятника подожгли одновременно с интервалом в несколько минут. И я абсолютно не сомневаюсь, что это спланированная акция. И именно план был такой, что сначала здание, находящееся на заборках, то есть пожарным не разорваться, пожарных там не очень много, и второе здание, которое на главном проспекте, они уже тогда потушить не успевают. И в итоге вот дом Шабанин, он выгорел практически дотла. Черный остов, вообще сохранять нечего. Декора, лепнины там не было. Но это усадьба. То есть купеческий дом двухэтажный, рядом мучной склад одноэтажный. Второй, кстати, флигель, он жилой, люди там живут, могло вообще кончиться дело человеческими жертвами. И дома эти составляют ансамбль, там церковь Климентовская замечательная, которую сейчас начинают реставрировать. Вот вокруг нее 5 домов, 5 лет назад они все были целые, хорошие, вот сейчас они все сожжены.
Остался один одноэтажный флигель. Что же делать?
Основная проблема в том, что как бывшая, так и нынешняя администрация в Ладоге уповают только на частных инвесторов. Вот этот дом почти пристроили, то почти пристроили, но реально никаких действий не происходит. Конечно, никакой инвестор не придет в разоренный город. Должна быть все-таки государственная инициатива. Должны деньги быть от чиновников. Сейчас главная проблема. Нужно обеспечить охрану оставшихся домов. Дома, расселенные, брошенные, деревянные, горят далеко не только в Новой Ладоге. Мы это прекрасно понимаем. Основной виновник не только кто поджег, а только дом расселил и бросил. То есть чиновники вот на 5 лет оставили. Мы писали много очень обращений в администрацию Новой Ладоги, в администрацию области, чтобы поставили видеокамеры, чтобы заключили договор с частным охранным предприятием. И каждый раз мы получали какие-то отписки, миллион причин, почему камеры поставить нельзя. Якобы это неэффективно, от поджогов не защитит, это не целевое использование бюджетных средств. В общем, вот почему-то у нас по всей стране на каждом кусту камера, а в Новой Ладоге вдруг нельзя.
Екатерина Титова – одна из группы активистов Новой Ладоги, пытающихся прекратить пожары.
Писали письмо Бастрыкину полгода назад, и он поставил на контроль, и нас приглашали в Следственный комитет Санкт-Петербурга, и нас опрашивали, нас заверили, что разберутся, и нам ответа даже Следственный комитет не дал. Что они разобрали, какие они выводы сделали. В результате преступники чувствуют себя безнаказанными, но вообще это страшно. Ночью сегодня мы все не спали, и я опять думаю, не написать ли Путину письмо. Уже просить помощи, наверное, у армии надо. Город терроризируют, город жгут. Это же не игрушки. Сожгли дом, и рядом с домом постройки, курицы сгорели. Вчера люди плакали, в ужасе там стояли. И главное, если бы в прошлом году разобрались, когда мы просили помощи у Бастрыкина, нашли этих злодеев, не случилось бы вот этого. Ну, поскольку полиция бездействует. Вот зачем мы ездили в Петербург, тратили время, давали показания.
У жителей Новой Ладоги разные версии о том, кому выгодно поджигать дома. Одни считают, что это следствие борьбы властных группировок, другие, что за этим могут скрываться интересы чиновников и застройщиков. Хотя по закону на месте сожженных памятников возможно только их воссоздание, но практика в российской провинции такова, что когда шум утихает, закон нередко удается обойти и построить на месте пожарища что-то совсем другое. После двух пожаров в ночь музеев жители города снова написали письмо Бастрыкину. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.